Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Просматривая в поисках материала для, надеюсь, нашего будущего занятия о рассудке как духовном зрении, я наткнулся на интересный номер в книге «Апокалипсис истолкованный». Эта книга вообще очень интересная. Я как-то уже упоминал, был такой Уильям Уайт, это почти современник Сваденборга, который, сравнивая книги «Апокалипсис открытый», «Апокалипсис истолкованный», сделал такое заявление, что «Апокалипсис открытый» – это просто ободранный скелет по сравнению с «Апокалипсисом истолкованным». Но я не думаю, что, мне кажется, это немного такое сравнение, потому что все-таки, с моей точки зрения, это две разных книги. Хотя это вроде истолкование откровения Иоанна Богослова, но они настолько существенно отличаются, что это, можно сказать, что это два совершенно разных произведения. Плюс ко всему, апокалипсис, истолкованный небо, только до 19 главы был доведен. И он не обрывается просто так. Такое впечатление, что вот как бы вот эта книга должна была быть только эта часть истолкования апокалипсиса. И там по ходу текста очень много таких как бы лирических отступлений на различные темы, связанные с внутренними духовными вещами. Ну и многие номера там очень такие обширные, это целые как бы отдельные мини-книжки. И вот среди этих номеров нынешний номер 837, я его перевел полностью. И сегодня мы займемся разбором перевода этого номера, потому что там достаточно полно, последовательно и законченно излагается именно учение латинского слова, связанное с посмертными духовными состояниями человека. И поэтому мне показалось очень интересным вот его полностью перевести и посвятить сегодняшнюю нашу встречу разбору именно вот этого вот номера. Итак, как сказано было в книге латинского слова «Апокалипсис истолкованный», каждый человек после смерти становится своей собственной любовью, и дух человека есть ничто иное, как побуждение от его господствующей любви. Поэтому, когда человек становится духом, он мыслит и, следовательно, говорит от своего всеобъемлющего побуждения. Он также жаждет и таким образом действует от этого своего побуждения. Он желает и поглощает сознанием все, что принадлежит его побуждению или же его господствующей любви. А от того, что не принадлежит его побуждению или любви, он отворачивается и отвергает оное. И в самом деле, его лицо постепенно преобразуется в лик, отображающий главное его побуждение жизни, или же его господствующей любви, по которому его потом узнают, как узнают и по его речи, звучание которой тогда общий тон его главного побуждения жизни. Одним словом, человек после смерти становится своей любовью или единым своим побуждением в форме. И поэтому, когда кто-либо говорит против того побуждения, которое является его господствующей любовью, или же нападает на оное, его лицо меняется, и сам он уходит от нападающего – или же внезапно исчезает из присутствия оного. То есть вот тут можно увидеть, в чем разница между побуждением и любовью. Человек как дух – это побуждение, а любовь можно назвать душой этого побуждения. То есть душа – это нечто более общее или внутреннее. И душа каждого человека – это господствующая любовь его жизни. После смерти человек превращается путем опустошений в одну напламенную страсть. Как вы помните из книги «О небе об аде», человек сначала попадает в мир духов, проходит там опустошение, и постепенно, вот знаете, как от кочерыжки, от капустного кочана отрывают все листы, и в результате оказывается кочерыжка. Вот так вот человек, он до этой кочерыжки доходит, и эта кочерыжка – это его господствующая любовь его жизни. И он тогда, на вот эту господствующую любовь его жизни, он облекается во внешние формы духа, которые есть побуждениями этой господствующей любви. Вот господствующая любовь одна, такой как бы пламень. А побуждение – это языки огня, которые из этого пламени вырываются. И человек со своими побуждениями составляет однородные формы воплощения этой господствующей любви в бесконечное количество различного рода чувственных форм, которые оформляют не только его духовное тело. Вот почему меняется человек, когда он приходит в мир духовный, его тело более-менее еще как-то соответствует его телу природному. А когда он входит в ад или в небо, то его тело полностью соответствует его господствующей любви, потому что его дух выражается в чувственных формах внешних представительности, начиная от органических форм его духовного тела и кончая той внешней чувственной реальностью, в которой это тело тогда обитает. Оно тогда обитает совместно с другими такими же пламенными любвями, составляя некое духовное общество, и все внешнее этого духовного общества представительствует по соответствиям вот эти индивидуальные внутренние любви, которые выражаются не только во внешних формах, но и в действиях, происходящих в этих внешних формах. И вы знаете, это как бы одна такое пламя, которое бесконечно разнообразится языками, вырывающимися из него. И вот это бесконечное разнообразие языков этого пламени и есть вечная жизнь духа, которая не бесконечна и не вечна. Дух обитает в вечности, Господней. Но сама его жизнь, она хотя и продолжается без конца, она в себе не вечна и не бесконечна, потому что вечен и бесконечен только Господь. Но жизнь, которая вожетворяет вот эти индивидуальные господствующие любви всякого духа, она одна единственная. И она одна единственная и в ангелах, и в демонах, и в людях. И это жизнь, то есть это самое внутренняя божественная душа, животворяющая всякую душу индивидуальную, она есть Господом Иисусом Христом, в Его, воплотившимся позднее в Иисуса Христа, в Его вечной и бесконечной божественной любви. Вот, дальше продолжает латинское слово. Поскольку все люди после смерти являются субстанциями и формами своей господствующей любви, то посему-то все небо, состоящее из ангелов, которые были людьми, делится на общество в соответствии с родами и видами побуждений. Таким образом, в соответствии со всеми различиями и разновидностями этих побуждений. И ад, также состоящий из духов, которые были людьми, делится на общество по побуждениям, противоположным побуждениям небесным, и по всем различиям и разновидностям их в целом и в частности. То, что человек после смерти есть его господствующая любовь или же его побуждение, которое и есть этой любовью в стремлении к действиям, до сих пор было неизвестно в мире. Ибо мир считал, что побуждение в сознании ничего не совершает, а все совершаемо там исключительно помыслом. И по той причине, что человек не был способен размышлять о побуждениях и о их разновидностях в себе, но только о своих помыслах и их разновидностях, ибо мысли он как бы созерцает внутри себя, но отнюдь не свои побуждения. И то, что не достигает взгляда его мышления и таким образом не становится для него явным, не воспринимается им как что-то существенное. Вот смотрите, говорится, люди после смерти являются субстанциями и формами своей господствующей любви. Что это значит? Вот человек, он живущий в мире, в нем воплощаются все формы его существования, все сущности мира духовного, начиная от высшей или же божественной сущности и через все степени раздельные небес и степень мира духа раздельную и все внутренние, и все вот вплоть до адских степеней. И они в его природной степени воплощаются в степени сплошные, то есть чем более высшая раздельная степень, тем более внутреннюю степень в его степени природной, она составляет в сплошном порядке степеней. То есть есть более внутренняя в сплошном порядке и более внешняя. Хотя до определенной степени можно сказать, что более внутренние отличаются от более внешних тоже по раздельным степеням. Но не так, скажем так, разрывно, как отличаются, например, степень природная от степени духовной. Вот степень природная, она представительствует по соответствиям степени духовной, как причина представительствует свое следствие. А степень более внутренняя и степень более внешняя в последней природной степени, они хотя и находятся в раздельно относительно друг друга. Например, вот скажем, в степени внутренней рассудочного нет пространства и времен, как это есть в степени самой внешней чувственного восприятия. Но все равно они между собой соотносятся через более сродное соответствие. Вот это четко видно на примере слова божественного. Вот слово Ветхого Завета, например, представительствовало по соответствиям небесные небеса. И поэтому там невозможно было человеку, пребывая в мире, войти в его смысл небесный. Даже люди небесного гения, они пребывали в представительностях смысла небесного, в своем рассудочном небесном, но не в самом смысле небесном. То же самое можно сказать про ангелов духовных, хотя это вроде уже более низшая степень. Но все равно, когда она воплотилась в слово Ветхого и Нового Завета в совокупности, все равно люди не могли войти даже в степень духовную, в смысл духовное слово. Но вот когда воплотилось латинское слово через рассудочное Сваденборга, то соответствие латинского слова могут быть постигаемы рассудочно, и они своему смыслу внутреннему, они с ним согласованы, как об этом говорит латинское слово. То есть, поэтому человек природный, он композитен. В нем, с одной стороны, воплощается все, что принадлежит миру духовному, и поэтому в нем есть все. И представительности небесной степени, и представительности духовной степени, и представительности адской степени – И поэтому его чувственная реальность включает в себя чувственные образы всех этих высших духовных степеней. Вот, допустим, сердце как представителя степени небесной, легкие как представительности степени духовной, солнце природного как представительности вот этого божественного огня, божественной любви, атмосфер природных как представительности сфер более нижних, воспринимающих огонь божественной любви. Но когда человек умирает, то есть он отрешается от самой внешней или же природной степени своего сознания, и он воскресает в том мире, он, если он в этом мире не стал одной инопламенной страстью, вот, например, люди древнейшей церкви, они были одной инопламенной страстью. Поэтому для них переход из мира, из природного состояния своего сознания в сознание духовное просто происходил отрешением от всех чувственностей своих небесных и вхождение актуальное во все чувственности свои небесные подлинные. Они от небесно-природных отличались и входили в чувственности небесно-природные. Современный же человек, вот как мы помним это описание, он сначала воскресает среди ангелов небесных и уходит от них, потом уходит от ангелов духовных, потом приходит в состояние неборассудочно, он появляется в степени природной, вот в духовный мир находится все еще в степени природной. Это внутреннее состояние степени природной своего состояния. И там он тоже сначала композитен, вот почему он даже сохраняет как бы внешние образы своего тела, своего вида и так далее, и своей жизни. Но постепенно все состояния его жизни начинают возвращаться, и он, проходя опустошение, разрывает внутренние духовные связи с теми духами, которые в его жизни представительствовали те состояния жизни, которые он не принял. И остаются только те состояния жизни, которые соответствуют его господствующей любви, которую он принял с любовью и страстью. И вот он превращается из композитного в субстанциональное существо. То есть он становится субстанцией формы. Что такое субстанция? Субстанция, можно сказать, это, вы знаете, как форма и содержание. Субстанция – это содержание, но она всегда воплощается в каких-либо формах. Вот нет форм без содержания. Точно так же, как не бывает содержания без формы. Вот субстанция – это содержимое всякой существующей формы. И поэтому человек, становясь субстанцией, как господствующей любви, воплощается в формах своих побуждений, которые потом воплощаются в действиях. Но человек, пребывая в мире, даже когда он отрешается от внешних чувственных ощущений и заглядывает в себя, он видит свои мысли. Он их сможет в себе рассматривать, оценивать и так далее. Но он не видит того, потому что мысли – это форма внешняя. Но он не видит, что за каждой такой формой стоит конкретное побуждение. Побуждение он не видит. Он может о нем только догадываться, если он рассмотрит, каково качество вот эти вот формы его мысли. То есть, изучая свои помыслы, человек может войти в постижение тех побуждений, которые их вызывают. А на основании этих побуждений вот догадаться, какие мысли у него вызывают дрожь отвращения, какие, наоборот, он принимает с любовью, с радостью, с удовольствием, он может догадаться о своей господствующей любви и сообразить, какой вечной участи эта его внутренняя любовь обретается. И, что самое главное, он может постепенно уйти в области другой господствующей любви. Вот человек после падения, то есть гения духовного, он вот эта вот полностью композитная форма, и его господствующая любовь всегда адская. Вот вспомните утверждение латинского слова, что человек заимствует свою собственную жизнь от адских духов. Но осознав это через анализ своих мыслей и догадываясь о том, какие адские побуждения их в нем вызывают, он может прийти к Господу Иисусу Христу, покаяться и возжелать, чтобы Господь освободил его от адских побуждений через изменение своей внешней жизни, его внешней жизни. И тогда Господь превращается в ту единую пламенную страсть, которая ведет его по пути сначала преобразования, а потом и возрождения. Но эта пламенная страсть принадлежит в нем Господу Иисусу Христу, его божественному человеческому сущему. Вот почему говорится, что без прихода Господа Иисуса Христа и без воплощения в мир не было бы спасения. То есть эта пламенная связь, страсть не воплотилась бы в то природно-человеческое сущее, которое может заменить в человеке внешние формы его помыслов. Вот говорится, что человек, новая воля начинается в его разумении. Почему? Потому что воля его никогда не возрождается. Потому что в этом разумении в нем начинаются мысли о зле, о борьбе со злом и так далее, побуждения которых принадлежат единому Господу. И насколько человек живет этими мыслями, настолько же он приобщается к этим побуждениям, и они становятся частью его внутреннего мира, или же тем царством небесным Господним, в котором обретается возможность для его подлинного внутреннего духовного спасения. Вот латинское слово говорит дальше. Но тот, кто мудр, тот может распознавать свои побуждения по своим помышлениям. Ведь побуждения проявляются в помыслах всякий раз, когда человек находится в свободе мышления своего духа и наедине с собой. Ведь тогда он мыслит из того побуждения, которое принадлежит его господствующей любви. Мысль – это не что иное, как побуждение, проявляющееся в различных формах, благодаря притоку света духовного в сознании. Поэтому, если отнять побуждение, мысль немедленно погибает, как и свет, если отнять пламя. Отсюда ясно, как важно стяжать для себя небесную любовь или же побуждение небесное. О том же, как ее обрести, мы расскажем далее. Но следует знать, что под побуждением подразумевается любовь в ее непрерывном истечении в сознании. Что вся жизнь человека есть жизнь его любви, и что любовь и жизнь составляют одно целое и едины с человеком, это видно из того, что было сказано выше. А именно, что каждый являем в мире духовным с лицом, соответствующим его любви. Что он говорит в соответствии с ней, думает, желает, вожделеет, радуется и печалится в соответствии с ней. И это те предметности, которые составляют там всю его жизнь, и которые исходят из нее в его чувственное восприятие. То, что это так, ясно видно на примере духов и ангелов, которые все люди, как лицом, так и телом. Ибо как только любовь одного из них подвергается нападению, он исчезает со всем телом, даже если бы он сидел в закрытой комнате. Я это часто видел. И таким образом стало ясно, что ангел или дух – это не только побуждение в человеческом облике, но и что вся его жизнь от головы до подошвы, ног или от шапки до башмака есть не что иное, как его господствующее побуждение, которое есть любовью. Иначе он не мог бы полностью исчезнуть из глаз тех, кто сидел рядом с ним. То есть отсюда очень четко видно, как формируется духовная реальность. Она формируется, ну вот как суперпозиция полей, есть такой физический термин, или же как паттерн. Вот есть простейшие функции, которые, если они собираются на одной подложке или поверхности, формируют сложную голограмму. Знаете, вот любую голограмму можно разложить на вот эти вот, как они называются, преобразования, кажется, Лоренца, нет? Ну вот на более простейшие функции, математически. И когда оно создает вот реальность духовная, создается влиянием множества воздействий индивидуальных любви через их побуждение, которое формирует ту внешнюю чувственную форму, в том числе и телесную, в которых происходит действие этих форм, которые называются жизнью духа в его сообществе. И если оказываются два разнородных духа, то происходит столкновение этих сфер влияния, и меняется паттерн. Вот разница между реальностью чувственной и человеческой в том, что у нас вся общность мира духовного наидствует и создает вот этот паттерн реальности. И поэтому его так просто не поменяешь. Вот если кто-то не нравится, нужно встать, подойти, открыть двери. Механизмы те же самые. Просто тут вся полнота действий должна воплотиться от первого и до последнего. Вот помните, как мы разбирали, что когда пекутся хлеб, то все действия должны воплотиться. Вот создание почвы, выращивание хлеба, потом его собирание, смалывание, печенье в этой форме и потом, так сказать, раздача. А когда Господь накормил апостолов, эти печенья, эти хлебы, вернее, являлись ниоткуда. Вот точно так же. То есть он как бы совместил законы, появляющиеся из духовной реальности, в реальности природной. Почему это было возможно? Потому что Господь абсолютный творец всего. Он творит каждое мгновение индивидуально. Он творит все формы здесь. Но он их творит в соответствии с законами божественного проведения и порядка. И он никогда не идет в этих нарушения этих законов, когда он действует через индивидуальные человеческие сознания. Хотя на самом деле люди это просто не видят. Но одни сознания, даже в человеческий паттерн, вносят более сильное влияние, другие вносят менее сильное влияние. И поэтому люди, обладающие более внутренним сильным влиянием, они меняют реальность, хотя все это выглядит так, словно она меняется цепочкой определенных вполне, вполне как бы последовательных и не чудесных превращений. Просто как бы все события идут к одной цели. А Господь мог менять ее полностью. Вот нет буханки хлеба и есть буханка хлеба. Вот я сейчас приведу разницу, например. Знаете, ходят всякие, говорят, что вот на курсах, что вот получить это значит сильно желать. И вот когда человек что-то желает, один желает, а его желания не сбываются. А другой желает, а ему все как в струю идет. Все говорят, о, у человека фортуна, так сказать. Или, как эти говорят, там, удача пошла, карта поперла. А это просто значит, что он своим влиянием подсознательно меняет реальность, так сказать, чтобы она ему гладила по шерсти. Маги – это те, которые этим занимаются сознательно. Когда человек не сознательный маг, то он просто радуется. О, как все мне идет по шерсти, о, как мне все удачно. Почему? Потому что он влияет на эту реальность так, что она меняется. А другой ходит и ничего не может повлиять. Почему? Потому что у него не хватает вот этой вот внутренней структуры сознания, чтобы вносить свой вклад сознательно. Но с другой стороны, все люди находятся под влиянием божественного провидения. У кого-то идет удача, а потом раз, нет удачи, что такое? Потому что Господь решил, что нет, по-твоему не надо. Тебе для духовной пользы этого не надо. И он хочет, а у него не получается. А у другого в жизни никогда не шло, а то вдруг пошла фортуна, да? Начало все появляться. Почему? Потому что Господь решил. Потому что как бы мы тут не играли на этом поле, Все-таки нами управляет именно Господь через наше сознание. И именно от Него зависит, как оно все будет происходить. Но вот когда Господь воплотился Иисусом Христом, то все шло по Его этому. И вот если бы, помните, когда Его пришли арестовывать, Он вдохнул, они все полетели на землю. То есть, если бы Он хотел, Он бы всех разогнал и стал бы не только императором Рима, а всемирным императором. На что Его эти иудеи подталкивали? Мол, сойди с креста, и мы тогда все уверуем. И Он мог бы сойти и захватить весь мир. И на это вот Его сатана, помните, в Евангелии описано одно Его искушение, когда Он говорит, что все царства мира принадлежат Мне, и Я тебе их отдам. То есть, сатана в данном случае... Это адская сопь, которую он заимствовал от Марии. Она его искушала стать владыкой всего мира и всех облагодетельствовать. Но он сказал, не пойдет, потому что это будет благодетельствование насильное. А благодетельствование, то есть преобразование возрождение, должно совершаться только в свободе воли. Потому что если всех насильно облагодетельствовать, да, я им подарю природное, хорошую жизнь без зла. Но в том мире их собственное зло прорвется, которое составляет их жизнь. И они опять вернутся и в гораздо худшее состояние впадут. Поэтому я должен пройти через все вот эти вот свои страдания. Должен умереть на кресте, как распятый, как ничтожный преступник. Чтобы люди приходили ко мне не как к силе, которая все подчиняется в этой вселенной. А они приходили ко мне как к правде. Правде истины доброго и подлинно сущего. И вот тогда, если они будут принимать меня в правде, в своих мыслях, я смогу в них заложить побуждение своего доброго, и тогда я смогу их возвысить, привлечь к себе и одарить спасением своего царства духовного. И поэтому в том мире всякий дух является внешней формой своего господствующего побуждения. Потому что он одна, но пламенная страсть. А мы, поскольку мы являемся паттерном всех влияний всего сущего в той или иной форме, наши формы такие различные. У нас есть лица, которые могут не соответствовать господствующей в нас любви. И у нас последний негодяй может иметь хорошее, замечательное, здоровое тело, замечательное прекрасное лицо, и с помощью этого других обманывать, привлекать к себе. И наоборот, человек добрый может часто выглядеть затюканным, несчастным, даже каким-то туповатым, потому что его внешняя форма, наитием других более мощных паттернов делается. Хотя это может не соответствовать полностью его внутреннему состоянию. И вот когда... Поэтому, когда насчет ангелов в том мире дознавались, является ли его телесная форма со всеми его составляющими, также побуждением форма, которая есть его господствующей любовью, то оказалось, что каждая предметность там и все предметности из онных являются именно таковыми. По той причине, что вселенское небо, которое, как было сказано выше, разделено и образовано из различных сообществ в соответствии со всеми различиями и разновидностями побуждений, соотносится с образом единого человеческого сущего. И от этого все ангелы и духи обретаются в формулах человеческих. Поэтому, как небо – это совокупность всех побуждений, то точно так же и всякий ангел или дух, которые являются наименьшими формами неба. То есть там у ангела, в общем-то, тоже его внешние формы образуются совокупностью воздействий паттерна всех его, так сказать, связанных с его побуждением. Но поскольку с ним связанными побуждениями только ангелы большого небесного человека, все вот эти вот духи, которые, то поэтому тело его там прекрасно и в формах выражает его собственное побуждение. То есть... Общая человеческая форма даруется ему от общего образа небес, а его индивидуальные особенности воплощают его господствующую в нем ангельскую любовь или же божественное побуждение в конкретной, в индивидуальной форме. Поэтому каждый ангел – это воплощение божественного сущего, но ограниченного частностью такого проявления. Но более подробно это мы разбирали раньше и в других занятиях. Но вот почему ангел является от своих внутренних состояний и до самых внешних прекрасным, единым, пламенным страстью воплощенным в прекрасной форме, а демон наоборот. Потому что у демона тоже во внешней, адского, во внешней форме его влияют все ады. И поэтому общую человеческую форму он получает от того же человека неба, иначе он не был бы, не мог бы даже существовать. Но вот вариации вносят все те ады, которые связаны с его похотями. И поэтому это получается форма человеческая, извращенная, искаженная, иногда карикатурно, иногда злобно, иногда дьявольски, иногда демонски форма вот этого демона ада. И тогда в нем все демонское, от макушки до пят, от шапки до башмака, как тут было сказано. И он болен всеми мыслями, болезнями, и лицо его выражает только злобу, и покрыто проказой, язвами, и все тело вот в болезнях пребывает. Потому что в нем демонское тогда становится все. Он тоже одна, но пламенная страсть. Но одна, но пламенная страсть дьявольская. Вот, продолжает дальше латинское слово. Таким образом, эта тайна небесная стала мне понятной. И это также было подтверждено с небес, что все предметности и все, что обретается в человеке, как его ум, так и его тело, все онные являются формами любви в замечательнейших последовательностях. И что органы мозга и лица, а также и члены и внутренности тела, являются непрерывными сплетениями, соответствующими тем небесным побуждениям, в которых обретаются онные духовные сообщества. И из этого мне стала ясна и еще одна тайна небесная, а именно, что побуждения сознания и проистекающие из онных помыслы распространяются и входят во все принадлежности телесные, как действующие приложения их проистечения и коловращения в чувственных действиях. И эти их проистечения и коловращения там происходят из побуждений сознания и его помыслов, обретающихся там в действиях, из которых, в которых и в соответствии с которыми затем и формируются все члены и внутренности его тела, приспособляемые таким образом именно вот к этим конкретным действиям. Ибо это подобно побуждениям и проистекающим оттуда помышлениям у ангелов, которые истекают из их сознаний во все стороны на небо и его общество. И в соответствии с их истечением и образуема мудрость в сознании у ангелов. Но об этом смотри далее в труде о небе и об аде, а именно там, где было сказано, что все ангелы есть образами неба. И таким образом являются как бы небом в наименьшей форме. И что всеобщее небо имеет соотношение к одному человеку. И что отсюда ангелы и духи являются человеческими формами. А также, что все помыслы, происходящие от побуждений и исходящие от ангелов, проистекают наитием внутренним в небесное общество в соответствии с качеством их любви и их премудрость. То есть вот эти проистечения, есть вот это вот наитие. Ангел влияет на все сообщества влияют на ангела. И ангел вносит свою маленькую, но лепту во внешний облик каждого ангела и каждого сообщества небесного, как бы далеко они от него не отстояли духовно. Чем дальше, тем меньше это вносение этой лепты. И точно так же всякое небесное сообщество вносит, и каждый ангел вносит в него свою маленькую лепточку, образуя его как единый паттерн множества влияний. Поскольку любовь составляет жизнь человека, а человек должен жить вечно, либо на небесах, либо в аду, в соответствии с той жизнью, которую он приобрел в этом мире, то посему-то исключительно важно ведать, каким именно образом человек приобретает любовь небесную и проникается он в сознании своем, чтобы жизнь его, которая не имеет конца, была бы в вечности благословенна и счастлива. В человеческой жизни есть две главных составляющих – воля и разумение. Воля – это вместилище всех добрых сущих, а разумение – вместилище всех сущих истинностей, исходящих из этих сущих добрых состояний сознания. Человек не может быть преобразован иначе, как с помощью этих двух составляющих жизни его. И только после того, как они будут внутренне исполнены добрыми и истинными сущими. Преобразование же происходит в таком порядке. Сначала человек должен исполнить память свою познаниями и понятиями, познаниями истинного и доброго сущего. А затем посредством оных стяжать для себя свет рассудочного сущего. Особенно же он должен постичь отсюда, что Бог един, и что именно Господь есть этот Бог неба и земли, что существует небо и ад, и что есть жизнь после смерти, и что слово свято. Вот вспомните, мы с вами говорили, что преобразование человека идет из образования в его сознании рассудочного природного из слова. Вот пока у него нет рассудочного природного из слова, для его дальнейшее преобразование, уж тем более возрождение, невозможно. И что это рассудочное из слова природное, оно не является спасением, оно не спасает человека, но оно является, то есть оно не является достаточным условием для спасения, но является необходимым условием для спасения. Чтобы оно стало его спасением, оно должно быть просветлено от Господа. А просветляется оно только через практическое его приложение к жизни. Но вот тут очень четко отмечено, что должно составлять суть того природного рассудочного, которое человек для себя составляет понятиями и словом. То есть он должен усвоить, что Бог един, что Бог этот именно Господь, который воплотился Господом Иисусом Христом, или если он тут прожил мусульманином, то он это должен усвоить в следующей жизни, или там буддистом и так далее. И потом, что Господь, вот есть Бог неба и земли, он должен также усвоить, что существует небо и ад, и что есть жизнь после смерти. И что слово свято, то есть что все там сказано, есть абсолютно истина, вот чтобы не было такого отвержения. Вот это я принимаю, а это я не принимаю. Он должен считать святым там все, что он даже сейчас принять не готов. Просто он должен смиряться перед этим и признавать, что нет, я это сейчас не могу признать, но это все равно истина в последней инстанции. Даже если я ее не понимаю, более того, она мне не нравится. Вот эти вот основные киты, что Бог един, что этот Бог есть Господь Иисус Христос, и что есть жизнь после смерти, что она разделяется на адскую и небесную, и что слово свято. Вот что определяет то рассудочное, которое может затем послужить основой для божественного просветления у человека. Далее он должен постичь, какие именно зла его жизни являются грехами против Господа. Сначала из десятисловия, а затем и из иных мест в слове. И должен разуметь твердо, что оное все есть грехами против Бога, и что поэтому оное духовно отрывают и отделяют человека от неба, подвергают вечному духовному проклятию и осуждают его к аду. То есть не просто осознать, что есть ад и небо, но что зла ведут его духовно в ад и обеспечивают ему вечное проклятие, а благо ведут его к небу. Вот пока он это не уразумел, он не может практически применять свои познания из Божественного Слова. Следовательно, первое дело преобразования у человека – воздерживаться от грехов, избегать их и, наконец, пребывать в отвращении к оным. Но чтобы воздерживаться от них, избегать их и быть в отвращении к оным, для этого нужно непрестанно молить Господа о помощи. Но он должен избегать их и отворачиваться от них именно по той причине, что они противоположны Слову, а значит, противостоят Господу, а значит и небу, потому что они сами по себе адские. То есть смотрите, какая последовательность. Человек сначала осознал, что они адские. Потом он осознал, что они основа его жизни. Он осознал, что он сам по себе от них избавиться не может. И поэтому он должен все время молиться Господу Богу. А он ему не может молиться, если он не верит, что он-то и есть Творец Вселенной, которому принадлежит вся власть на земле, как и на небе. Вот как возвращаются вот эти вот киты, которые он должен был усвоить в самом начале. То есть не просто бороться со злами, потому что с этим и всякие эзотерики могут бороться. Как же мы духовно совершенствуемся, мы боремся со страстями. Но чем больше он борется со внешними страстями и преодолевает их, тем более страшным внутренним демоном он становится. Потому что он все это делает от самого себя и ради цели исключительно власти, могущества и совершенствования своей соби, то есть из адских целей. Ибо, как говорит дальше латинское слово, если человек избегает зла, отворачивается от него, потому что онное есть грех, и непрестанно думает о небе, о своем спасении и вечной жизни, значит, он восприят Господом и приобщен к небу. И значит, он исполнен в сознании своем побуждением подлинно духовным, которое таково, что он не только хочет затем познавать подлинные сущие истинности, но и разуметь оны, и стремиться исполнять оные действиями своей актуальной жизни. То есть смотрите, в чем польза распознавания своих побуждений. Когда человек анализирует свои мысли, обнаруживает, что они все стремятся ко злу, он понимает, что они возбуждаются побуждениями адскими. А как человек может понять, что в нем действует божественное побуждение? Да если он рассматривает свои мысли и видит, что он постоянно думает о том, как бороться со злом, как избавиться от ада, постоянно думает о том, как Господь может ему помочь, рассматривает, как он, когда борется со злом, какие мысли из этого проистекают, и тогда он может определить, да, во мне действует побуждение Господне к доброму и к истинному, его духовной любви или же благолюбия, которое он мне присваивает. Вот почему человеку важно рассматривать свои помышления с целью определить, какие именно побуждения в нем тогда действуют, чтобы распознавать и отделять побуждения адские от своей соби и побуждения Господне, которые в нем насаждают. Так человек бывает преобразуем Господом. И насколько он познает и разумеет сущие истинности, желает и исполняет оны, настолько же он и становится совершенно новым человеком, то есть человеком возрожденным. И таким образом он становится ангелом небесным и обретает небесную любовь и небесную жизнь. Любовь и жизнь такого человека затем уже всецело зависят от действий его возрожденной воли. А действия воли у него тогда зависят от тех сущих истинностей, которые прилагаются им к своей актуальной жизни. Познание сущих истинностей и тех добрых сущих, которые человек приобрел для себя младенчества и которыми он заполнил свою память, не оживотворяемы в нем, однако же, до тех пор, пока он не начинает быть побуждаем к актуальным действиям онными истинными сущими, и побуждаем исключительно потому, что онные есть сущими истинностями, и посему не начинает желать и делать онные именно по этой вот самой причине, что они есть для него тогда подлинными сущими истинностями. Ибо до тех пор они обретаются полностью вне круга действительной жизни у человека. Вот когда тут говорится о младенчестве, имеется в виду младенческая жизнь в вере. Вот это то самое. Сначала человек заполняет свою память всякими истинами, что вот Бог один, что этот Бог Иисус Христос, что есть зло и добро, зло происходит из ада, добро происходит с неба, что есть посмертная жизнь и что слово свято. Но пока эти истины, которые он аналитически формирует свое рассудочное, в нем не воплощаются в действие жизни, они в нем человек мертвый духовно. Они вот... Это вот как мертвой водой сложились все эти части, побрызгали, да, но человек продолжает оставаться мертвым, хотя он вроде сросся. Хотя парадигма его мышления становится полностью сформированной из священного писания. И он ходит на это вот, на богослужение, он читает слово, и он постоянно о нем размышляет, но он размышляет о нем вообще, вот как теоретически каких-то этих. Но пока это его не пробило, а как же я живу, вот я конкретно, какие в моей голове роятся помыслы, какие за ними стоят побуждения, у него жизни нет. Но вот когда он вдруг осознал, что у него помыслы адские, происходят от адских побуждений, и что вся его жизнь исполнена влияния ада, когда он испугался и начинает думать, а как с этим бороться? Вот как я эту похоть могу в себе, вот свою конкретную похоть остановить? Что я должен не делать, чтобы она не проявлялась? Как я должен поступить в том или ином обстоятельствах? Это значит, что в нем начало действовать божественное побуждение. И это значит, что в него не зашло внутреннее просветление. И тогда он все эти прежние мертвые свои рассудочности начинает внутренне видеть и ощущать в свете духовном. И тогда только он подлинно может уверовать в то, что, например, есть небо и ад. Потому что пока человек ходит и всем рассказывает, что есть жизнь после смерти, что есть ад, но живет так, словно бы никакой жизни после смерти нет, и он ни за что там отвечать не будет и последствий нести не будет, это значит, что он на самом деле в это не верит. Хотя он вроде бы на уровне своей природной памяти и природного рассудочного убежден в этом, но это не имеет в нем никакого практического значения. Но вот когда он по-настоящему испугался, когда он, как говорил один христианский подвижник, поверил в невидимое как в видимое. Вот если человек, например, пугается чего-то, например, он пугается бандитов, он не пойдет по темным переулкам, правильно? Он смотрит, а вот там могут быть бандиты, я туда не пойду. А если он говорит, вот там есть бандиты, и в то же время идет и бесшабашно гуляет, значит, он ни в каких бандитов, по сути, не верит. Он, хотя он читает, хотя он, может быть, убежден, что там где-то есть. Но пока он по-настоящему не испугается их и не начнет думать, как от них беречься, избавиться, это не становится делом его жизни. И вот точно так же со всем связанным со злом. Но вот то, что человек забеспокоился о своей вечной судьбе и начал бороться со злом, потому что оно ведет его к вечному неблагополучию, говорит, что в него не зашло просветление, и он поверил, по-настоящему принял. Эта истина стала в нем живой, о наличии жизни после смерти. Если он поверил, что надо бороться ради Господа, значит, он поверил в Господа. Если он борется не ради своего духовного совершенствования, не ради своей репутации, не ради мирских целей, а борется ради Господа даже тогда, когда это противоречит его мирским благополучиям, целям и достижениям, это значит, что он по-настоящему поверил в Господа подлинной живой веры. Это значит, что его рассудочное заимствуемое слово получило Господне просветление. Ибо под добрыми делами подразумевается лишь все то, что человек совершает исключительно после того, как он уже отвратился от всего злого сущего, потому что онное грех против Бога. Ибо лишь после этого он уже делает добрые дела и действует не от своей соби, а исключительно от Господа. Тогда он также ежедневно научается тому, что ему следует делать. Он затем ясно различает доброе и злое сущее, избегает злого сущего и творит доброе сущее с благоразумием, разумением и мудростью. То есть это как бы постоянный рефрен латинского слова. Внешние добрые дела – это твои собственные сентименты. Человек может даже, смотрите, самый злой пожалеть и пригреть, так сказать, котенка с улицы. Но это не значит, что он добрый. Это его внешние сентименты. Уж тем более, когда кто-нибудь занимается благотворительностью, чтобы свой политический рейтинг повысить, да, там сироток покормил, но при этом все время думает, как это повлияет на его образ в глазах избирателей, допустим. То есть это не добро, это зло, то есть оно добро для тех, кому тому делается. Котенок с улицы выжил, сиротки там получили каких-то мишек плюшевых, конфетки. Для них это добро, но добро чисто природное. Но для человека это духовное зло, потому что он это делает из своей соби и ради целей своей соби, то есть мира и чувственного. Вот человек может делать внешнее добро и при этом совершать страшное зло, потому что он внутренне не очистился от злого. И тогда злое наполняет все внешние формы его так называемого доброго. И чем больше он совершает внешне доброго, тем на самом деле он больше совершает внутреннее злого, и тем вернее он себя губит в вечную жизнь, что самое забавное. До сих пор здесь говорилось о любви, которая составляет жизнь человека. Теперь следует сказать кое-что и о вере. Древние не знали, что такое вера. Но вместо веры у них было истинное сущее. Ведь когда истинное сущее постигаемо или же созерцаемо в разумении и таким образом признаваемо, то оное веруемо уже само по себе, как нечто очевидно истинное. Следовательно, об оном уже нельзя сказать, что в оное требуется верить, поскольку вера уже обретается в нем же саму. Если, например, человек видит дерево и цветок в саду, а другой приходит к нему и заявляет, что он должен верить или иметь веру в то, что там вот есть дерево и такой или цветок, или что такое именно дерево и такой цветок, то разве он не ответит, почему ты хочешь, чтобы я верил или имел веру в то, что я и так все это наглядно вижу. Вот почему ангелы третьего неба, поскольку они непосредственно постигают истинное сущее от доброго сущего и не желают даже упоминать о вере, и по сути не знают, что она существует, и почему ангелы второго неба, насколько они внутренне видят истинное сущее от собственного света истинного сущего, которым просвещаемо их разумение, не признают слово «вера». Они удивляются и смеются, когда слышат, как кто-то говорит, что понимание должно быть подчинено вере, и что нужно верить в то, что непосредственно не воспринимается и не видится сознанием. И говорят, что таким образом можно поверить в то, что ложно, и посредством рассудочных подтверждений может быть представляемо как бы обретающимся в свете, а подлинное истинное сущее при этом как бы быть погружаемо во тьму. И таким образом ложь может играть с истиной, как с мечом. Вот все эти символы веры, все эти доктринальности, они играют свою роль в образовании мертвого рассудочного. Но это мертвая рассудочная убеждательная вера, а не подлинная живая настоящая вера. Потому что подлинная настоящая живая вера приходит, когда все эти мертвые рассудочности оживотворяются божественным побуждением к деланию доброго. И тогда человек начинает видеть в себе и доброе, и истинное, и жизнь после смерти. Он не верит в нее, он просто знает, что она есть внутренним своим побуждением, которое в его сознании обретает форму убежденности. Он эту жизнь как бы внутренне видит своим духовным внутренним зрением. И вот точно так же он не верит в Господа по внешнему, а он его видит в себе внутренней верой. И поэтому человек тогда становится подлинно верующим в живого Бога. А до этого у него была лишь какая-то внешняя убеждательность в том, что существует какой-то там возможный Бог, непонятно где, непонятно зачем и непонятно к чему. Когда после падения мир уже не мог созерцать истинное сущее из любви к оным и из их собственного света духовного, потому что люди стали чисто природными и внешними, тогда и начали говорить о доверии. И все, что относится к доверительной вере, стали называть истиной, хотя это не воспринималось и не виделось непосредственно, а лишь утверждалось голословно каким-либо наставником и лишь подтверждалось при этом совершенно неудобовразумительными для слушающих онами цитатами из слова. Таково состояние церквей в христианском мире в наши дни, в каждой из которых доктрины их веры считаются истинами. И это лишь по той причине, что их придерживается церковь их родной страны. А то, что они не воспринимаются непосредственно рассудком и поэтому совершенно непостигаемы или несозерцаемы, истинны ли они или же нет, это ясно видно из дискуссий, споров, мнений и ересей относительно онных сущих истинностей веры, касающихся их в целом, так как в частностях, как на общественном уровне, так и на всяком индивидуальном. То есть, с одной стороны, пока нет вот этой подлинной живой веры прозрения, веры нет даже в новой Господней Церкви. Вот почему тут люди дерутся, между собой цапаются. Пока она не стала, вот истина латинского слова, делом жизни, как бы человек себя не уверял, что вот он читает откровение Господа свыше и второе пришествие Христа и так далее, он мертв, и его, так сказать, познание мертвы, и его убедительности мертвы. И это выявляется тогда, когда приходит искушение. И он в этих искушениях падает, и потом начинает подтверждать всякую чушь, как мы это видим сейчас в новой церкви. И что гомики правильно, их надо женить, и лесбиянок, и что это настоящая любовь, и всему подобное. Уже не говоря о более значительных, так сказать, внутренних духовных вещах. То есть они духовно безумствуют. Но в то же время даже какой-нибудь православный или католик, или даже мусульманин, или даже буддист, если у него есть вера в согласии с его писанием, и эта вера побуждает его бороться со злами, которые по его писанию являются злами, а по любым писаниям вот эти вот основные зла, они всегда являются злами, то есть зло похоти и прелюбодеяния, зло обмана, зло ненависти и убийства, зло воровства, зло зависти чужому имуществу. Куда ни ткни, везде это считается злом. Даже у каких-нибудь там племен из бассейна Амазонки. пусть иногда несовершенно, вернее, чаще всего несовершенно, пусть фрагментарно, но все равно. И если человек начинает в соответствии с этой верой по своему писанию жить, то он оживотворяем, в нем появляется побуждение Господа, человеческого Господа Иисуса Христа к подлинной духовной жизни, и его буквальный смысл Писания для него тогда превращается в подлинный буквальный смысл Божественного Слова. Вот мы об этом с вами не раз говорили в последних занятиях. Разница между смыслом буквы Писания и буквальным смыслом Писания. Вот буквальный смысл Писания – это когда познание смысла буквы оживотворяются побуждением к применению их в своей актуальной жизни в борьбе со злами, как грехами против Бога своей религии. В высшем смысле, так и в новой церкви, где есть совершенное познание Иисуса Христа, но и во всех других это действует. И тогда такие люди спасаем, и тогда в них живет Господь, живет своими внутренними духовными побуждениями, и тогда господствующей любовью их жизни становится духовная любовь Господа Иисуса Христа или же благолюбие. И они превращаются в потенциальных ангелов его нового божественного неба или же неба нового Иерусалима, куда они приходят затем после смерти и превращаются из потенциальных его обитателей в его обитателей актуальных. И в то же время многие из людей, которые всю жизнь учили Сваденборга, и о нем рассуждали, о нем говорили и так далее, но не воплощали это в деяния жизни по борьбе с грехами, как злами против Господа, они вполне могут никогда в этом новом Иерусалиме не оказаться, а оказаться в местах совершенно других и весьма от него отдаленных. Пока, вот тут наверняка имеется в виду ранняя христианская церковь в латинском слое, пока вера была едина с действиями, а благолюбие признавалось наравне с верой или даже выше ее, церковь таки пребывала в сущих истинностях из слова, хотя и лишь в немногих, потому что они их не созерцали непосредственно в своем разумении в свете духовном. Но как только вера была отделена от благолюбия, церковь отошла от сущих истинностей и впала в ложности. И в конце концов, в такого рода сугубо подтверждательную веру, которая затем полностью истребила все эти немногие сущие истинности церкви. Вот тут говорится об апостольской церкви. Да, у них было немного истин внешних. Но поскольку они жили ради благолюбия, они верили в то, что человек, покаявшись, должен стоять в этом покаянии и бороться с грехами, как со злами, как с грехами против Господа, в них было божественное побуждение. А когда они постепенно отошли от необходимости борьбы со злами, как с грехами, придумали себе отпущение грехов через священников, то они потеряли внутреннюю, у них было, вот после церкви была подлинная внутренняя вера. Они ее потеряли и вместо этого заменили ее догматической верой. Первое оформление которой состоялось на вот этом вот знаменитом соборе первом, Никейском. Вот там начали спорить о догматах, бить друг друга догматами по голове, и после этого пошла вот эта вот мертвая вера, а христианская церковь умерла. И начало образовываться фальшивое, ложное небо в рассудочной части человеческого сознания. И эта вера, и вот возникла вера абсолютно ложных представлений о спасении человека. Когда спасение стало представляться себе введением в некий такой, ну, большой божественный спецраспределитель, где тебе будут давать все чувственные внешние блага, потому что тебя в этот распределитель впустил священник, у которого в руках ключи от Царствия Небесного. И эта вера, Вера в оправдание и спасение исключительно заслугами Господа перед Отцом. То есть они говорили, мы до сих пор говорят, что мы спасаемся, потому что Господь заслужил перед Отцом, и эту заслугу присваивается нам, и поэтому, хотя они же понимают, что по всем своим побуждениям и помыслам они должны быть засунуты в ад, причем достаточно глубокий. Но они говорят, мы от этого ада спасаемся, потому что Господь за нас пострадал, и потому что мы перед Ним падаем на колени и молим Отца ради Его заслуги, чтобы Он нас из этого ада извлек, мы, не меняя своих побуждений и помыслов от них проистекающих, и не борясь со злом, мы получаем это спасение из Его рук, как введение в некий такой внешний рай. То есть Он избавляет нас от плодов нашего дерева и дарит нам плоды чужого дерева, которыми мы наслаждаемся. А этого так не бывает. Это именно такого рода вера, которая убивает человека, потому что она поощряет его оставаться в помыслах зла и, соответственно, постоянно в себя насаждать побуждения адские, что для него, к его ужасу, открывается только после смерти. Тогда они начинают плакать, стенать, пока пребывают в мире духов. Как же так? Ведь мы же молились подлинному Господу. Ведь мы же и люди новой церкви там тоже ходят. Как же? Вот мы же приняли Господа во втором пришествии. Мы всю жизнь прожили, ходили там на богослужение, слушали, читали латинское слово. За что ж нас в ад-то? За что ж нас в преисподнюю? Как это вот есть в Апокалипсисе открытом, когда Сведенборг проповедовал в городе этих грешников и говорил, покайтесь, иначе погибнете. А все смеялись над ним, издевались, все. Пока середина города не привалилась в преисподнюю, они не полетели туда, когда были разрушены вот эти первые ложные небеса. Ибо если человек думает, что спасается именно такого рода верой, и эта вера к тому же при этом отделяема у него от сущих добрых действий актуальной жизни, которые есть добрыми делами, то какая тогда нужда человеку в тех сущих истинностях, которые учат пути на небо и ведут к нему? Живи и верь, как тебе желается, и просто придерживайся этой веры, и по такому убеждению ты будешь непременно спасен. То есть, когда человек начинает верить, что он спасен своими убеждательностями, буквой слова, ему тогда ничего другого не нужно. Зачем ему тогда думать о том, как бороться со злами? Зачем ему страдать от того, что зла его убивают, осуждают и приговаривают к аду? Он же уже спасен. Вот высшей своей точки это достигло вот в этой евангельской вере спасением одной веры. Ну, которую, потому что католики и православные те хоть все-таки говорили, что нужно делать добрые дела, что нужно бороться со злом, да, священник тебя от покаяния. Но священники в основном тоже были не совсем уж негодяями. Они говорили, да, вот я отпущу тебе грех, но если ты покаешься должным образом. Причем подлые священники говорили, если там 100 раз прочтешь там «Отче наш» и «Дева радуйся», а те, которые жалели свой паству и были настоящими, священники говорили, нет, вот я тебе сейчас отпущу, но если ты будешь делать это в следующий раз, то это отпущение тебе не поможет. Хотя это как бы логическое противоречие, если отпустил, то почему же не поможет? Но те все-таки учили, что надо бороться со злами. А пришли вот эти вот евангельские, сначала бедный Лютер с этим боролся, а потом апостолы это полностью утвердили, что да, вот если у тебя есть правильная вера, то зло тебя уже не осуждает, потому что ты уже спасен. Ну, вплоть до Кальвина, который утверждал, что каждый человек или проклят от рождения, или спасен от рождения. И что проклятый не будет делать, он не будет спасен. А что бы ни творил спасенный, он никогда не будет осужден. Ну, это кальвинизм, это как бы высшее развитие вот этого безумия. Но, к сожалению, подобное есть также и в новой церкви. Хотя, казалось бы, уже в новой церкви этого не может быть по определению, после таких-то мест в Писании. Но, как говорится, человеческая злая природа, она очень приспосабливаема. И она учится. Вот они сидят, читают «Тайны небесные», рассуждают об ангелах, о жизни после смерти, о божественности Господа. И в то же время совершают прелюбодеяния, походствуют, крадут, проявляют бесчувственность к ближнему, ненавидят и не понимают, что это не рассуждает о чужом благополучии, о чужой вечности, о чужом счастье, которое к ним никакого отношения не имеет и иметь не может по определению. И что именно вот в этом слове, даже в его букве, соответствиями, которые согласованы с его внутренним смыслом, это четко провозглашено и четко записано. Ибо, как говорит латинское слово, но позволь мне сказать тебе, мой милый читатель, что все, кто живут такой верой, пребывают исключительно в единой любви природной, совершенно отделенной от любви духовной. А природная любовь, отделенная от духовной, это любовь к себе и к миру, а значит, любовь ко всем злам и ко всем ложностям, проистекающим от зол. И что все, кто так живет, настолько внутренне опустошены и слепы, что даже не ведают и не видят ни единой подлинной истинной церкви в слове, хотя имеют его и читают. И у многих из них нет и совершенно никакого желания знать или видеть сущее истинное хоть какого-либо рода. Причина же этого в том, что с человеком нет никакого сущего истинного, и уж тем более никакой веры до тех пор, пока он не возжелает и не актуализирует онную веру реальным действием. Ибо до тех пор это не сущая истинная жизни, а лишь убеждательная истина его памяти природной, которая поэтому обретается вне сознания у человека, а не внутри него. А то, что находится вне его, рассеивается со временем. Отсюда ясно, что вера без дел – это не вера, если только это не вера в ложь от зла, которая является той мертвой верой, которая царствует в преисподней. Аминь. Я как бы хочу вернуться к тому вопросу, который вы задали в перерыве. Вот многие, кстати, особенно пребывающие вот в этой мертвой вере в новой церкви, начитавшись того же Талка, как внутреннее влияет на внешнее, начинают думать, что вот если они исправились внутренне, то это должно привести их к счастливой внешней жизни. Я сам участвовал в таком разговоре с одним священником, да, с священником мы с ним разговаривали, и мы там сидели все, и с одним, ну, кто-то сказал, что вот вера может привести человека к катарсису, к очищению страданиями. И он начал верещать, как недорезный, нет, я не верю, что Господь может нам зло посылать, этого не может быть. Это ведет нас только к добру. Типа, если мы уже уверовали, то нас ждет полное счастье. Ну, мы не стали с ним спорить. Он так от этого защищался. Его в ужас приводила мысль, что он так верил, так жил, а его еще могут подвергнуть несчастьям. А между прочим, латинское слово говорит, что чем тяжелее человеку в природном, тем это лучше для его духовного благополучия. Потому что, когда человек страдает природно, он очищается внутренне духовно. И наоборот, когда у него все хорошо внешне, он начинает забуревать и, так сказать, покрываться жирком и отступать от внутреннего. То есть это счастливые природные часы жизни, это потерянные для вечности, для вечного совершенствования духовные часы. И я уже не говорю о том, что, например, человек может быть в новой церкви, но состояние новой церкви в каждом народе представительствует, вот внешнее состояние представительствует его внутреннее состояние. Если в данном народе не только новая церковь, а вообще все христианское в загоне и в уничижении, то, входя в церковь, он должен быть готов, что он будет представительствовать состояние церкви у этого народа. То есть гонениями, несчастьями, страданиями, болезнями. Вспомните, говорится, что Господь мог бы родиться в прекрасном дворце, среди роскоши, но он родился в хлеву. Почему? Потому что он представительствовал состояние веры у иудейского народа. И он всю жизнь страдал, не имел где головы преклонить, гнался, питался неизвестно чем, что подадут. И его в результате распяли, и он допустил это, потому что он должен был представительствовать состояние истинного и доброго у иудейской церкви до конца, как пророк иудейской церкви. И он, естественно, в своем простом человеческом этого не желал. Вот он молился: «Отче, если можно, пронеси эту чашу мимо меня. Я не хочу так страдать». Но потом приходил в свое состояние божественно просветленное и говорил: «Да будет, Отче, Твоя воля, но не моя. Если надо, я через это все пройду для спасения человечества». И поэтому ждать, что духовное богатство принесут нам внешнее природное благополучие и процветание, вовсе не стоит. А то это может послужить очень большим искушением, когда человек будет вдруг внешне страдать и говорит: ну как же так, вот как вот этот священник, о котором я говорил. Если он вдруг попадет в страдание, это может послужить для него большим большим искушением и отрицанием. Ну как вот, я такая прекрасная вера, а я страдаю, моя семья страдает. Значит, она неправильна. Значит, я не ту веру избрал. Потому что, когда вера превращается в элемент достижения внешнего благополучия, вот это она и есть, та вера без дел. На самом деле без дел. Хотя могут быть и добрые дела, в принципе, но эти добрые дела, происходящие от соби. Если это только не вера в ложь от зла, которая является той мертвой верой, которая царствует в аду. Вот тут надо быть очень осторожным со всем этим, чтобы не напроситься на гораздо более страшные искушения. Ну что, будут еще какие-то вопросы? Хорошо, тогда давайте завершим наше занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вот тут вот полный привод этой цитаты. Ну и цитата такая на 6 страниц. Вот этот апокалипсис истолковано отличается тем, что там очень длинные номера. Часто встречаются по 10-15 страниц. И поэтому их там сложно поиск проводить. Потому что тебе дают такую простыню. Мне еще компьютер начал вымахиваться. Там у меня есть программа, в которой я веду поисковик. Это макинтошевская программа в эмуляторе Macintosh. И раньше там она работала нормально, многозадачно. То есть я там нашел все, выхожу там, собираю файли. А туда прихожу и смотрю, вот где я, вот те поисковые места, где я нашел. Я из другой программы извлекаю английский текст, и потом ищу в нем этот номер и выделяю, ну, кусочек. А сейчас она вот уже совершенно сдохла. И стоит мне из нее выйти, как она сразу зависает. Программа. Я пробовал что-то делать, ничего не помогает. Пора переходить уже на другой компьютер.
Руки у вас уже не тянут?
Ну, он просто сдох. Я извиняюсь, этой системе уже больше 10 лет. А она же сдыхает постепенно. То есть ее, конечно, можно было бы заново переустановить, но не имеет смысла, потому что у меня уже стоит новый компьютер, который никак не запущен.
А сдыхает в основном Винчестер, да?
Не, просто оно же постоянно что-то на диск пишет, с него считывает. И начинает, вот знаешь, как замыливается все. И он что-то не находит, что-то теряет, что-то это вот. Поэтому систему время от времени надо или обновлять, или переустанавливать. И то 10 лет это очень неплохо для системы, что она проработала. Обычно они больше 3-5 лет.
Сейчас для техники это солидный срок.
Не, ну это софтвер, это не хардвер. Хардвер и дальше там нормально. А вот в смысле железа, а вот софтвер, да, уже требует подчистки.